Так, продолжим нашу встречу. Когда мы говорим о природе мужчины и женщины, о их поступках, о их отношениях, то в этом неизбежны ошибки. И часто ошибки роковые. Мы вчера говорили об этом. В силу этого устройства хрупкого человеческого мы знаем, что такое разбитое сердце, например, разбитая жизнь. Или никому не нужны дети, как бремя. Вот такие вещи, они могут быть в моих видео, в примерах общества. Это результат этих всех ошибок. Откуда берутся эти вот люди, которые падают вниз почему-то, живут на улице, не заинтересованы вообще в жизни, с ощущением личной неудачи, долгие годы человек находится, но многие не выдерживают. Есть суициды, есть алкоголизм, есть наркомания, то есть только следствие этих вот ошибок, накопленных человеком. И на самом деле сегодня мы должны говорить о лекарстве, о способе очищения сердца и ума. Как вчера мы говорили, ум и его назначение быть позитивным, вдохновляющим фактором, собственный ум, собственные качества, собственная цель жизни. Это все для того, чтобы могли очиститься, возвыситься. Но часто ум становится врагом самой личности, носителем его. То есть он негативный, он склонен к депрессиям, к обидам, долго не может простить, забыть плохие вещи, хорошие быстро забывает. Как бы есть некая такая уязвимость, незащищенность от внешнего мира. И поэтому человеку трудно двигаться по этой лестнице вверх, потому что его могут остановить просто какие-то боль, обида, неудовлетворение, непонимание, раздражение. Вот эти вот мелкие такие факторы, кажущиеся, они могут быть сильным препятствием для того, чтобы двигаться дальше. И поэтому в древних ведах говорится, что йога необходима, то есть связь с Высшим необходима для того, чтобы быть неуязвимым на этом пути, как бы защищенным. Если человек собирается в бой, воевать, он должен здесь как бы доспехи, чтобы быть защищенным достаточно от этих вот неизбежных ранений в жизни. И не говоря уже именно о личной жизни, потому что главную боль мы получаем как раз в семье, от того, что отношения как-то не устраиваются у нас, не складываются. И в сердце возникает эта боль, разочарование, недоверие к жизни, вот, цинизм, недоверие к противоположному полу, нежелание вообще вступать в брак, может быть лучше гражданским браком. То есть сейчас много всяких вариантов существует, как облегчить свое существование личное. Но сейчас поговорим вкратце о том, что же такое законы судьбы. Это все область кармы, что мы обсуждаем, причинно-следственная связь, что посеешь, то пожнешь. С этой точки зрения обвинять некого, кроме себя самого, потому что все, что я получаю в жизни, часть или несчасть, эту череду событий, заслужил я сам какими-то поступками в прошлом, в этой жизни или в предыдущих жизнях. Так или иначе, есть этот закон, который связывает все. И есть три вида кармы, три вида деятельности, и у них разные будут последствия. Но вы видели, как в сказке, вот есть такая картина Васнецова, «Витязь на распутье», вот он размышляет, человек. То есть есть над чем подумать, потому что там указательный камень, и налево пойдешь один результат, направо другой, прямо третий результат. Есть о чем подумать, как же выбрать, какой путь. Мы всегда выбираем что-то. И также здесь мы будем три вещи рассматривать сейчас. Карма, викарма и акарма. Вкратце, у нас мало времени. Не главная будет тема. Карма означает деятельность благочестивая. Если мы говорим, устраиваешься на работу, имеется в виду на какую-то хорошую работу, полезную, понятно. Карма, значит, какая-то хорошая, предписанная деятельность, полезная для меня и для общества. Это карма. То есть приносящая пользу. То есть хорошая какая-то благотворная работа, и она приносит хорошие благотворные плоды. Например, трудись честно, это карма называется. А вот трудись нечестно, обманывать, тоже ведь можно так получать какую-то выгоду, называется викарма. Викарма означает, частичка ви означает, что эта деятельность направлена не во благо мне самому, а против меня самого. Ну как есть пословица русская? Не копай яму другому, сам попадешь туда. Не плюй в колодец, ведь сам же будешь пить. То есть викарма к тебе же вернется. То есть, как в сказках то же самое говорится. Делаешь добро, добро получишь. Делаешь зло, зло получаешь. Иногда трудно понять, как этот механизм работает. Вы знаете, однажды ехал в машине, полярная ночь, тьма непроглядная, зима, и мы едем по этой дороге, и пусто, ни одной машины нет вообще. Куда-то мы ехали, даже до Мурманской области. И я наблюдал, что какой-то появился блуждающий огонек, вот так вот. Справа, налево, справа, налево. И никак не связывал этот огонек с нашим маршрутом. Тьма просто. Я не знал, что это за огонек. Выяснилось, что это та же самая дорога, по которой мы едем там впереди. И машины встречные ехали таким образом. Я не знал, что мы встретились. Мне казалось, что она просто блуждает по своим делам. Но мы встретились, чуть не разбились. Это называется закон судьбы, который я могу не понимать точно эти законы. Но, как говорил Булгаков, заседание не состоится, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло, даже уже разлила его. Не так же Берлёс не мог понять, ну каким образом связано это все. Подсолнечное масло, какая-то Аннушка и мое заседание. Масловитий, помните, да? То есть эти законы судьбы, говорит Бхагавад-гита, не нужно диагностировать, это выше человеческого разума, но нужно понять принцип. Принцип карма, викарма, акарма. И совершая определенную деятельность, можем достичь результата, даже не зная его тонкости механизма. Итак, карма дает результат удивительный. Это хорошее здоровье, например, внешняя красота, достаточный разум. То есть, посмотрите, вот эти уже три фактора, что нам дают? Людям приятно с нами общаться, они легко доверяют, нелегко получить образование и так далее. Легко жить в обществе людей с такими качествами. И личная красота, и хороший разум, и здоровье, и характер тоже, сказать, положительный. Это все результаты хорошей кармы. И иногда человек рождается прямо в богатой семье. Ему не нужно вообще трудиться всю жизнь. Это тоже результат какой-то хорошей кармы прошлого. Так, веды объясняют. Викарма, сами понимаете, противоположный результат. Это любая греховная деятельность, не будем вдаваться в подробности, в эту негативную информацию. И сейчас полно вокруг, и она дает другой результат, противоположный. Здоровье ухудшается, внешняя красота тоже ослабевает, разум слабее, трудно строить отношения, много очень борьбы уходит в отношениях, главным образом мы боремся друг с другом, позитивной энергии меньше, меньше, меньше. Это результат викармы такой. Можно родиться уже больным, например, или в бедной семье, и тяжело очень трудиться ради выживания. Тоже это викарма результат. Бывает смешанная карма. То есть представьте слоеный пирог. Вот одна линия деятельности, скажем, это моя учеба в институте. Это карма, это то, что я делаю, работаю. А вот здесь карма моей семьи, общая семья. Здесь карма политическая обстановка в государстве. Здесь карма мое здоровье. И так далее. Есть много чего одновременно, параллельно существует вместе с моей деятельностью, учебой. И согласно причинно-следственной связи могу предположить, что вот у меня первый курс здесь у меня пятый курс в таком-то году, я получаю диплом, все. Это предопределено уже. Раз я вступил в эту систему, заведение, то это предопределено, через 5 лет я получаю диплом. Так. Но, например, карма здоровья вот здесь нарушает это течение, вмешивается здоровье, и я не могу учиться дальше. Ведь совсем в другой области это приходит. С одной стороны, все ясно, с другой стороны, мы не знаем еще, что параллельно может происходить. Или, например, политическая обстановка в стране, вот здесь, гражданская война начинается, люди не могут закончить институт, учиться дальше в это время. И, то есть, она вот так сплетается, эта карма, и, представьте, такой большой слоеный пирог, где очень сложно сориентироваться. То есть, какие-то планы мы имеем, как этот человек предполагает, а Бог располагает. Здесь имеется в виду, что мы не можем охватить разумом все эти пласты деятельности одновременно. И накапливается как счет в банке. Представьте, что есть такой счет в банке мистический. И вот здесь у меня плюсовой счет, позитивный счет, а здесь минусовой счет. То есть вся эта карма, ее можно перевести в качество. Слушайте внимательно. Не в количество, а в качество. Качество характера. То есть чем больше благочестивой деятельности, тем больше позитивных мыслей, состояния внутреннего энергии, позитивных энергий. И чем больше греховной деятельности, тем больше отрицательной мыслительной энергии, качества. То есть по качествам друг друга можем понимать также и прошлую карму. Мы носим это как качественное состояние. Гуна, карма. Вот эта карма есть гуна, гуна – качество. Они связаны. Гуна – качество, определяет деятельность. А деятельность формирует новое качество. И так работает, и так работает. То есть можно воспитывать себя через развитие качеств и менять, разрушать деятельность. Это воспитание называется. Можно менять качество. И как? Карма или карма, чем человек будет заниматься, определяет его вкус. Есть вкус к насилию, скажем, есть такие люди, нравится это делать. Я знал в детстве даже, потому что можно было видеть, что некоторые мальчики или девочки им нравится именно причинить боль животным, там что-то они наслаждаются этим, а другие не могут на это смотреть. Это разные вкусы жизни. И также вкус руководит человеком, либо вкус имеет благочестивую деятельность, либо вкус к неблагочестию, или смешанные вкусы, такие и такие могут быть. И результат тоже смешанный будет. В этом случае мы хотим возвыситься, изменить свою судьбу, улучшить ее, потому что ошибки мы уже совершили множество, безусловно, неизбежно, это свойственно нам ошибаться. Тогда нужно совершать акарма деятельность. Акарма, в отличие от этих двух, не имеет никакого материального результата. Это даже трудно назвать какой-то деятельностью. Она не приносит никаких плодов, ни хороших, ни плохих. Она исключительно развивает высший вкус. То есть очищает человека от всего негативного, и от привязанности ко всему позитивному. Потому что негативное возникает из привязанности к позитивному. Как есть пословица? Благими намерениями дорога умачивается в ад. То есть сначала все позитивное, но если я привязался к этому, у меня образуется жадность, борьба, это трансформируется в негативное. Это как вот история убить дракона. Об этом говорят. Есть такой дракон, такое отвратительное существо, которое, знаете, вот, терроризирует всех людей. Из века в век, сказка такая. И в какой-то момент какой-то герой говорит, нет, я это терпеть не буду, я пойду убью это чудовище. И ему приводят коня люди лучшего, доспехи ему сковывают оружие и отправляют идти убей это чудовище, убей дракона, исчадие зла. И уезжает этот герой на бой с драконом. Но время идет, век за веком, очередные герои уезжают, но никто еще не вернулся оттуда. А драконы пока не существуют. Время идет, в конце концов, еще герой появляется. Ну нет, либо я умру, либо я убью его. Я не могу терпеть такое зло. И снова собирается в бой, снова ему лучшего коня, лучшие доспехи, лучшее оружие отправляют. Этот герой подходит к замку, где живет этот дракон, и бьет своей могучей рукой в ворот и кричит, выходи на бой смертный. И выходит такой дракончик тщедушный. Не такой уж и страшный, как казалось. Короткий бой, короткое сражение, он бьет его по голове, тот падает, этот дракон уже несчастный. Встать не может, уже меч замахнулся над его головой. И тут дракон произносит странные слова. Не торопись убить дракона. Дракона убить невозможно. Как это невозможно? Я тебя уже победитель. Осталось только отсечь тебе голову. А ты знаешь, кто я? А я тот предыдущий герой, который убил дракона. Всякий, кто хочет убить дракона, сам может стать драконом. Поэтому веды говорят, убей дракона в самом себе. Это называется а-карма. Не внешне вы это делаете, достигаете, а внутренне этого результата достигаете. Это называется а-карма. Медитация, допустим, это а-карма. Вы же ничего не делаете, просто сидите. Но вы возвышаете ум по вертикали. Неважно, в каком месте находитесь, вы двигаетесь вверх. Видите? Вы прогрессируете. То социальное положение не важно. Богатый вы или не богатый, не важно. Мужчина, женщина, неважно. Если мы способны возвысить мысли, карма очищается. И отрицательная, и привязанность к положительной карме. Все очищается. То есть называется духовная деятельность. Нематериальная деятельность. Называется а-карма. Итак, судьба меняется, когда меняются вкусы. Это трудное дело. Например, есть греховные привычки какие-то, к интоксикациям. Их трудно изменить. Но вкусы имеют силу над нами. Управляют нашим умом, держат его в рабстве. Поэтому что говорят веды? Подавлением этих вкусов вы не добьетесь результата хорошего. Так же конь, да? Конь – это чувство, помните, что мы говорили? Если вы сильный, человек может взять за уздечку эту лошадь и держать какое-то время. Но малейшая слабина, и она вырвется, это более сильное животное. Поэтому только один способ остается. низший вкус побеждается принятием более высшего вкуса. Вот так естественным образом можно очень даже счастливо продвигаться и очищаться от прошлых этих ошибок и этих отрицательных качеств, которые мы наработали за годы и годы этой материальной практики неосознанной. То есть жизнь в этом смысле была неосознанна. Многие из нас шли напролом своей цели материальной, не замечая, как много мы приносили боли, обид другим людям. Также и нас многие обидели. Но у меня была одна знакомая. Старенькая женщина, уже умерла давно. Как она умирала? Она умерла от рака. В очень сильных мучениях умирала. Она занималась духовной практикой. В принципе, она неплохого уровня достигла. И за ней ухаживала ее подруга, примерно они были одного возраста, две пожилые женщины. И она, вторая подруга, была целительницей, мистичка. Поэтому ухаживала за ней, пыталась как-то ее поддерживать или помогать, или даже подлечить пыталась, но там уже неизлечимая болезнь была. И вот, когда начались боли, это было страшно. Приступы боли, рак, знаете, это очень страшно бывает. Я видел таких людей, которые страдают от приступов боли, они становятся вот светом, вот как эта стена, вот скорее даже вот как эта люминесцентная лампа. Вот буквально вот такого цвета, неестественно, очень страшно. То есть такие сильные боли, что катаются по земле, кричат, и вот такого цвета становятся люди. И вот с ней начались эти приступы, и в конце концов эта мистичка там напряглась, свой интеллект в этом отчаянном состоянии сказала: «Знаешь, дорогая, ты кого-то сильно обидела в жизни. Вот ты страдаешь». И тут она ей все рассказала. Говорит, никому об этом не рассказывала. Я, говорит, выходила замуж когда. Мой муж мне в отцы годился по возрасту. И у него была дочь, ровесница мне. Женщина, понимаете, что это означает, да? Что вы на правах матери, что с ней сделаете, с этой дочерью? Она, говорит, я ее скрутила в бараньёрок просто. Вот уж с кого я принесла, говорит, много боли, так это ей как раз, на правах от этой вот мальчики. Я с ней творила, что хотела. Под защитой мужа и так далее было. То есть дочь от меня натерпелась на самом деле. Эта мистичка говорит, ну так, проси прощения. Давай. Есть какая-то связь с ней. Говорит, да что ты, говорит, больше 30 лет уже не видимся. Давно уже. Ничего не забыли на друг друга уже. И тут, как ни странно, чудесная история. Звонок телефона. Поднимают трубку. Звонит это ее так называемая приемная дочь. Ее ищут. Мне дали трубку. Здравствуй, здравствуй. И тут слезы начались, знаете, тут истерика была, и она стала просить прощения. Дорогая, говорит, я сейчас умираю. У меня последние дни сочтены уже, я больна, неизлечима. Рак у меня. И я хочу у тебя попросить прощения за всю ту боль, которую тебе причинила. На правах вот этой вот старшей, так называемой. Можешь меня простить? И там были слезы с двух сторон, конечно же. И та тоже свое дело сделала, и это свое дело вложила. В это несчастье все помнили эту обиду всю жизнь, собственно, потом и звонила ей. Сказала, да что ты, умирай спокойно, никаких обид, я все прощаю, и ты меня прости. Вот в таком духе все как бы разошлось, и успокоились, трубку положили, и с этих пор не было никаких болей. Она ушла от этого совершенно спокойно. Это вот один из фактов, который я помню, в моем как бы опыте. Это была знакомая для меня человек. То есть это причинно-следственные связи. И, например, путь к А-карме. Что такое А-карма? Обиделся? Прости. Вот какую работу вы совершаете, скажите, с этой точки? Никакую. Она не приносит ни денег, ни прибытка, ни убытка, верно же? А что же она приносит? Она увеличивает любовь. Это значит А-карма. Жили два брата. Вчера рассказал про двух братьев? По соседству, которые жили. Расскажу. Это реальная документальная история. В Боснии им храм построили люди, этим двум братьям. Жили два брата. У них была одна земля общая, пшеничное поле. Они урожай собирали, животные, пшеницу. Один был женат, у него были дети, а другой холост. И урожай делили пополам, 50-50%. И вот этот неженатый брат не может так спокойно спать. Ночью просыпается, ворочается, думает, ну как-то странно. У него большая семья, у нее никого нет, а мы делим пополам урожай. Ему же нужно больше, ему же нужно кормить семью, а мне зачем столько? Я ему говорю, давай, бери больше. Тебе кормить детей нужно. А мне зачем? Не берет. Не берет, 50-50. Нет, я так не могу. Он просыпается ночью, берет тайком мешок из своего амбара, тихонько идет к амбару брата, подсыпает туда ему зерна и ложится, засыпает спокойно всю ночь. А тот женатый брат тоже плохо спит. Спит плохо, ворочается и думает, ну как же так, 50 на 50. Вот посмотрите, у меня на старость лет, да дети позаботятся, верно же? А у него же никого нет. Я говорю, бери больше, откладывай на старость. Ну, тебе же нужно запастись. Мне не нужно столько, у меня столько детей, нет столько защитников. Не берет. Нет, не так, он просыпается. Берет мешок из своего амбара, тайком, тихонько подсыпает в амбар брату. И так они каждый день друг другу подсыпали зерно. Как вы понимаете, количество зерна не уменьшалось, не увеличилось, а любовь росла. Это называется акарма. Давать дар, скажите, что это такое? Вы не ждете, что ничего взамен. Это называется акарма. Если бескорыстно это делать. То есть любая бескорыстная деятельность из благодарности и любви называется акарма. То есть полностью бескорыстно не может быть в нашем человеческом обществе, потому что мы, давая дар, надеемся, что нам тоже отплатят добро. Не так ли? То есть какая-то корость есть. Поэтому это делается, как помните, мать Тереза говорит, все равно это делается, и люди не оценят. Все равно. Почему? Потому что это нужно тебе, а не им. Это нужно Богу, а не им. А карма связывает человека с Богом. Потом люди говорят, делай добро, и не жди ничего взамен. Делай только добро. Почему? Очищается карма. Сам человек очищается. Он может осознать на этом пути все свои проблемы, недостатки, все свои ошибки, он может понять столько много. Ему невозможно это объяснить извне, пока он сам это изнутри не поймет, как через эту благочестивую, чистую деятельность. То есть это образ действий такой. Это называется акарма. Или когда вы медитируете на абсолютную истину, это акарма. Кстати, абсолютная истина, мы говорим, истина, истина. А что есть истина? Помните, как Понтий Пилат заявил Иисусу? Ты что, знаешь, что такое истина? Что есть истина? Он не ждал ответа, он просто бросил вызов без ответа. Он думал, что нет ответа на этот вопрос. Многие думают, что нет ответа на этот вопрос, что такое истина. Кто знает? Нет ответа есть. Послушайте, что говорит Махабхарата. В чем истина? Она очень практична. Это не что-то абстрактное и несуществующее. Истина в том, что нам нужен чистый воздух. Чистая вода, чистая земля, чистая пища. Любовь нам нужна. Это абсолютно истина каждому. Любому живому существу. Хорошие семьи, любовь ко всему миру, любовь к Богу. Это все есть абсолютно истина, ее эманация. То есть чистота прежде всего нам нужна. Это начало понимания абсолютной истины. Затем чистота сестра божественности, она нас побуждает понимать, что такое любовь. Именно чистая любовь. Бескорыстная любовь. Потому что любовь в своей высшем проявлении бескорыстная. То есть не расстраивайтесь, когда мы говорим о высоких стандартах, которые сейчас неприменимы. Не расстраивайтесь. Все постепенно можно исправить. Это кажется только, что я то не смогу сделать, это невозможно, в моих условиях. Нет, это лишь кажется. Иллюзия. Ум так думает. А на практике совсем все по-другому. В этой книге «Как я пришел в сознание Кришны», мы ее называли, мы собирали истории несколько лет по всей России. Есть около 300 историй, как люди в одночасье меняли свою жизнь. Такие были обстоятельства. В одночасье. То есть такой опыт, целый пласт. Эта книга издана специально для психологов, ученых, религиоведов, потому что этого пласта отношений, он остался незамеченным в годы атеизма. Просто никто на это внимания не обращал. Потому что, в принципе, Бога не было. Это не исследовалось с научной точки зрения. А здесь вы видите, что это классифицированные научные данные все эти истории. Это то, что происходило на самом деле. Около 300 историй. И книга еще будет дальше продолжаться, истории еще идут, идут, идут. Это один из бестселлеров, кстати, это третье издание. Что очень интересно читать реальные истории. Причем они на грани фантастики все. Это пример акармы, как резко может все измениться. Ну, как говорят ученые сейчас. Некоторые. Что если человечество прекратит сейчас свою деятельность хотя бы на месяц, вся природа очистится. Смотрите. Нам нужно немножко просто посидеть молча, и все будет гораздо лучше. Называется акарма. Молчание мауна тоже рекомендовано иногда, для того, чтобы немножко улучшить свой ум и увидеть, что без моего вмешательства все еще лучше может быть, чем с моим участием. То есть вот нужно учиться сначала безмолвию, бездействию. И всякий раз, когда мы хотим действовать, сначала уже предшествует бездействие, глубокое сосредоточение, а затем уже действие. То есть сначала медитация, потом действие. Теперь представьте горнолыжника. Он же не просто ни с того не соберет на лыжах, а спускается по какой-то неведомой ему трассе. Это его смертоубийство. Он сначала напротив стоит с биноклем и изучает внимательно всю эту трассу. Он медитирует, сначала совершает бездействие. Все это в уме у него происходит. А затем уже можно осуществить это все на практике. То есть сначала нужно сосредоточиться и знать, что мы хотим. Так же в браке. Большинство людей сейчас медитируют на противоположный пол. Например, женщина может думать о мужчине, а мужчина думать о женщине. А веды говорят, думай не о женщине, а о жене. Вот тогда и придет та личность, которую ты хочешь. Думай не о мужчине, а о муже. Вот тогда и придет соответствующая личность. То есть медитация. Сначала медитация, настройка ума. Как приемник? Настройте на одну волну, одна информация пойдет. На другую волну, другая информация пойдет. Что-то подобное есть в природе. Наш ум, настроенный на какую-то волну, получит определенный тип информации. А уже другая волна, другая информация. Все то, что мы понимаем с вами сейчас в жизни, можно понимать миллионы раз по-разному. Это зависит от настройки и качеств ума, от моей кармы. Например, физический пример. Муха вылетает на поиски. Что там она ищет, муха? Она ищет какую-то нечистоту. Там не чисто, она не сядет туда. Какая-то грязь, помойка, испражнение, там много мух. У нее такие глаза круглые, 360 градусов, она все вокруг хорошо очень видит. Но если вы спросите, что ты там видела, она расскажет о только о нечистых вещах, и вся будет вся грязность, много говорю. И пчела вылетает по тому же маршруту. Тоже такие же глаза у нее хорошие, но она видит, где цветы, где нектар, где мед. Правда же? И вся она такая сладкая. И что ты видела, она уже другие вещи расскажет. Один и тот же путь, одну же, ту же жизнь можно прожить. Но видите, по-разному. Можно сосредоточиться на всем хорошем, а можно сосредоточиться на всем плохом. Вот, это тоже проблема ума. Поэтому, если мы хотим изменить карму свою, сначала нужно очистить ум. Для этого совершается А-карма. Карма должна сначала исчезнуть из моего ума. Качество убрать негативное все. Память негативную. Стереть. Оставить только позитивную. То есть хорошие вещи выкидывать не нужно. Только плохие из ума. И для женщины, сейчас мы о любви поговорим немножко о любви. Для женщины существует 7 уровней любви, написано в ведах. Мы их рассмотрим вкратце. Снизу вверх пойдем. Значит, есть какие-то самые низшие проявления отношений, и выше, выше, выше. 7 уровней. Первый уровень олицетворяет Камадев и супруга его Рати. Камадев – это вожделение, ну, по-русски говорим, похоть. В западном эквиваленте это Купидон, бог любви, Купидон называют, у них Камадев. А Рати означает привлекательное. Чтобы вспыхнуло Кама, желание, необходимо увидеть привлекательную женскую форму, вот и все. И могут вспыхнуть желания. В контакте какие-то были. Это вспышка любви, внезапная. Нужно вскружить голову, просто все, сбить с толку в человеке. Но на какое-то короткое, непродолжительное время. Кончается обычно трагически распадом отношений. Как прогорает быстро топливо, бензин блеснули в огонь. Вот такая любовь. Потом раз, 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 все, пусто. Вот послушайте песни современные, вот этот уровень шлягеров. Они вот об этом уровне и поют все эти песни. Что любовь была, а потом пришла осень. Листья пожелтели, опали, и любовь также ушла, как эти опавшие листья, пора начинать новую любовь. Они вот так вот поют снова, снова и снова, новые вспышки. Где-то в клубах встреч, на дискотеках, они снова и снова хотят что-то найти, вспышки, какие-то отношения, и кратковременные. Здесь, как вы понимаете, не может быть никакой семьи. Ненадежная ситуация, неуправляемая. Другой уровень выше. Уже могут быть продолжительные отношения, но тяжелые. Здесь олицетворяет Индра. Индра – это царь небес, царь полубогов. Это господская мужская энергия. И супруга его Шачи. Шачи в переводе означает покорная. Если мужчина такой абсолютный господин, то ему нужно Шачи. Вот такие отношения. И он ей говорит, вот сделай это, а теперь иди отсюда, сними сапоги. Вот такой вот тип мужчины. Такой вот господин, диктатор, деспот. И вот шачи покорно все это выносит. Вот такие еще отношения существуют. Третий уровень олицетворяет Ямарадж. Его супруга Ями. Ямарадж — это бог смерти, божество смерти. Вот. Смерть существует как энергия. У всякой энергии есть управляющее божество, говорится в этом. Это образ. Мы же говорили, что будем сейчас мыслить образами. Потому что о любви нельзя рассказать логически. Невозможно. Тут нужна либо поэзия, либо какие-то аллегории. Потому что просто научно-логически это невозможно объяснить. Любовь не разлагается на составные части. Это единая энергия. И здесь она именно, ее уровень зависит от образов. Образы. И вот эти образы начинаются. Вот образ Камы мы знаем, можем представить. Образ господства Индры можем представить. Образ смерти также можем представить. Что это означает? Настолько глубокая сердечная привязанность двух, что если умирает один, другой тоже жить не сможет. Вот это нас сильно трогает, этот уровень. Сильно очень. Когда мы слышим такие истории, как гранатовый браслет, или Ромео и Джульетта, или Анна Каренина, вот какая-то такая глубокая, сильная любовь, которая убьет человека. Есть такая песня на английском, известная. «Слишком большая любовь убьет тебя», они поют. «Слишком большая любовь побудет тебя». Вот это уровень ямы, ямараджи. При этом Ромео и Джульетта, они видят собственную гибель. Один видит другого, поэтому он также решается покончить с собой. Но на самом деле вот этот уровень означает, что даже на большом расстоянии связь сохраняется. Не важно, на каком расстоянии находятся два этих влюбленных человека. Если один умирает на большом расстоянии, тот в ту же секунду погибает, чувствуя боль в сердце. Связь чувствует физически существует. Не умственно, физически. Это очень глубокая привязанность, как одно тело буквально. Но, собственно, эта связь она возникает при сексуальных отношениях какая-то, тонких тел. То есть, как бы муж и жена, говорится, это одно тело, не родственники, это одно тело, никакие не родственники. Но они соединяются в тонкие тела. Сексуальная связь – это магическое действие. А извращенный секс относится к черной магии, разделу, где так описывается. Это один из способов подчинять партнера, извращенный секс. Там, между женщинами, мужчинами и как-то еще это происходит. Это уже другое совсем уровень представления о этой культуре и другие цели. Вы подчиняете того, кем вы наслаждаетесь. Это автоматически подчиненный человек. Автоматически. Если вы ради подчинения это делаете, ради своего возвышения над личностью, это называется надругательство или извращенные отношения. Это секс. Секс помогает делать. И как только между мужчиной и женщиной возникает секс, возникает тонкая связь, как мы вчера говорили, телегония. Если это уже образовалось, скажем, были какие-то неудачные браки, отношения ошибочные, такое случается сейчас нередко, что нужно делать? Нужно очистить эту самскару, это впечатление, заполнить более высоким вкусом. И тогда обновляется существование. Как вот есть такой церковный закон христианский? Согрешил и покайся, будет легче. То есть нужно выложить все это. В такой ситуации сокровенно тебя поймут. А потом что? Иди и больше не греши. То есть получаешь признание свыше после этого. Признание, раз ты раскаялся, по вину голову меч не сечет, получаешь. Но иди и больше не греши. На этом нужно остановиться. А проблема современного мира, она в том, что люди такаются сейчас многие, но потом снова идут грешить так же. И снова, и снова, и снова, и снова. В конце концов результата поэтому нет. Итак, это уровень Ямараджа, Ямы. Два лебедя летают в небе, пара, а охотник одного убивает. И другой лебедь летает несколько часов, кричит, а потом складывает крылья и разбивается рядом. И люди пишут об этом стихи, поют песни, потому что это вот тот самый уровень. Но дальше будет больше. Четвертый уровень олицетворяет Брахма. Брахма в этом пантеоне как бы высших существ, творец Вселенной. Это не Бог. Нет. Брахма — это обычное живое существо, уполномоченное быть вторичным творцом. Например, Я художник, я вижу пейзаж, и я его переношу на картину, его списываю. Вот я Брама в данном случае, например. Я переписываю с оригинала. Также Брама творит материальный мир, переписываю его с оригинала. Есть вечная картина, а это отражение этого всего. Вот Брама создает это отражение материального существования, духовной той жизни, материальной, назовем, области. Это творец Брама. И супруга его Сарасвати. Сарасвати – это богиня учения. То есть для творческой энергии, мужская сила – это необходимо вдохновение, определенные знания. То есть женщина может быть такой вдохновляющей силой, которая вдохновляет его как творца, к тому же еще. То есть к деятельности, какой-то удивительной деятельности. Как мы говорили, мужчина может получить вдохновение удивительно, великим стать человеком, если он общается правильно с женщиной. Например, в прошлом цари ведические, они сражались за невесту. В бою добывали. Все стремились получить самую красивую и наилучшее качество. Почему? Потому что от этого сочетания зависит могущество самого царя. Он заинтересован в такой великой женщине, которая сможет его вдохновлять именно на эти подвиги. Что без нее он не имеет такой силы. Если есть Юлий Цезарь, рядом должна быть Клеопатра, говорится, которая дает ему вот эту силу вдохновляющую. Это уровень Брамы Сарасвати. То есть великое сочетание. Это богиня учения или знания, которая может ему передавать знания при помощи вдохновения, не книжное знание, при помощи вдохновения. Пятое. Олицетворяет Шива и его супруга Парвати. Шива означает «всеблагой». Еще одно мужское качество. Такая абсолютная доброта. «Всеблагой». И могущественный. То есть «всеблагой» означает, что может дать любое благо. То есть мужчина, если он наделен духовным знанием, он может дать любое благо жене абсолютно. Какое хотите. Но Парвати имеет такую же природу, потому что у них равные права на этом уровне. И тот духовный, и этот духовный. Как два духовных учителя общаются. Это очень редкое сочетание. Обычно для женщины муж является гуру, наставником также. Но в этом случае они оба являются наставником. И общаются на трансцендентном уровне. То есть они получают опыт всего существования, просто общаясь друг с другом. Как мы сказали, в нашем теле есть все энергии Вселенной. Если мы можем их занять в общении и раскрыть, мы познаем все. Просто общаясь друг с другом. Это очень удивительная вещь. Это искусство общения, очень глубокое. То есть этому людей специально обучали в прошлом. Это наука утрачена, мы сейчас они напоминают, что есть такая наука. И так можно очистить все, что угодно, свое существование, обновить жизнь, начать его как бы замуж с белого листа. Если мы можем общаться на духовном уровне. Например, я приведу сейчас пример. Маленький. Сейчас я скажу фразу, а вы послушайте. Внимательно. Я скажу. Душа, то есть я, каждый из нас, я, душа, вечна, бессмертна. Я же наблюдаю сейчас за вами, я смотрю на вашу реакцию. Ну и никакой толком реакции нет. Хотя может максимально положительная такая реакция. Но никакой даже радости особенно нет, правда же? А теперь представьте на секунду, что на самом деле так и есть. Что вы вечная, бессмертная душа, а не тело. Это тело закопают, а вас никто никогда не закопает. Вы чисты по своей сути, вы никогда не можете оскверниться на самом деле в этом мире. Что вы вечная душа. Если вы поверите в это хотя бы на секунду, на две, вы сейчас подпрыгнете до потолка. Скажете, вот это так. Это то, что я хотел. Теперь никаких проблем у меня нет вообще, быть не может. Все, ум мгновенно становится позитивным. Это называется духовное общение. Не информация, а трансформация. Вы слушаете и трансформируетесь на звук. Чтобы так слушать, нужно учиться. Есть вообще 5 уровней слушания. Мы сейчас говорим о высоком уровне слушания. Но есть уровень слушания, который называется, например, игнорирование. Это самый низкая форма слушания. Это не даст ни на какого опыта и понимания вещей. Игнорирование означает, что я не хочу вас слушать. И показываю это, не стесняюсь. Все. Закройте рот, не хочу вас слушать. Это игнорирование. Это, собственно говоря, самое серьезное оскорбление личности. Это самая серьезная травма, которая может быть в нашей жизни. Почему? Дети вырастают не очень хорошие, потому что в детстве часто родители игнорировали с их интересами, желаниями и вопросами. А почему мы обижены друг на друга? А потому что то же самое происходит, как иногда нас просто игнорируют. какие-то важные моменты нас не оценивают. Это самое больное, что может быть для человека. Поэтому вот это слушание нужно быть очень внимательным. Можно очень легко обидеть близкого человека, если вы однажды серьезно проигнорируете в какой-то важный момент. Дружба, дружба может распасться, любовь может сильно ослабнуть. То есть очень опасный уровень игнорирования. Другой выше – показное слушание. То есть я понимаю, что могу вас обидеть, поэтому я хотя бы делаю вид, что я вас слушаю, хотя мне совершенно невыносимо слушать то, что вы говорите. Помните, мой дядя самых честных правил, когда не шутку за него, он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог, помните, вот сиди и слушай, когда тишина, черт тебя возьмет. Это показное слушание называется. Но уже выше, как вы понимаете. Третий уровень – выборочное слушание. То есть я уже слушаю, но мне не интересно, о чем вы хотите сказать. Мне кое-что интересно из того, что вы говорите. Пациент приходит к психиатру и психологу говорит: «Доктор, посоветуйте, что мне делать? У меня вот, вот куда я не приду, везде у меня проблемы. Всегда. Причем, вот вчера был на рынке, понимаете? Да-да, на рынке, и почем там картошка?» Все вы спрашиваете. И пациент понимает, что пришел не к тому доктору. Я вот нашел. Нет доверия, все разрушается. Это выборочное слушание. Или как я своей матери, будучи ребенком, рассказывал, что там на улице, что там с друзьями, что там в школе. Ну, знаете, мне же нужно с ней поделиться. А она меня кормит и смотрит на меня, знаете, умиленно. И слушает как будто бы. А потом говорит: «Какой ты у меня худой». «Ой, как я злился, все, я тебе больше вообще ни о чем никогда говорить не буду». Вот в таком духе. Это выборочное слушание. Тоже, видите, раздражение сразу же, конфликт может возникнуть. А игнорирование может убить даже человека. Это был случай с моим другом, с его отцом. К нему пришел подчиненный с работы домой. Я в СНПС учился. Поговорить, говорит: «Иваныч, ты мой начальник, хочу поговорить, у меня проблемы в семье, серьезные, пьяности, часов 11 ночи уже». Тот говорит: «Давай, иди проспись, а завтра приходи ко мне в кабинет, там поговорим». «Хорошо, я так говорю». Раз, я это спровадил. Человек пришел домой и повесился. Этот отец ходил черный целый месяц, то есть считал, что он убил этого подчиненного. То есть игнорирование, будьте внимательны с этим моментом. То есть это тонкий, очень хрупкий момент человека. Затем есть внимательное слушание, как таковое. Это несовершенное слушание. Там есть серьезный недостаток. Хотя, говорят, слушай внимательно, это не совсем еще истина. Почему я внимательно слушаю? Вот в чем вопрос. А для того, чтобы понять вашу концепцию, а потом утвердить свою сверху, оказаться выше, разбить ваши доводы и установить свои. Это внимательное слушание. Значит. Но здесь вы уже понимаете концепцию. Здесь вы уже можете понять, что это за концепция, о чем хочет сказать человек. Но это означает, что в конце вы просто осуждаете, либо поддерживаете как свою партию. То есть это чисто такой контрастный момент восприятия. И пятый уровень, который рекомендуется для близких именно отношений в семье, потому что отношения супруга будут строиться только при помощи слушания и ничего другого, главный обмен идет через слушание друг друга. Иначе мы понять не сможем, шансов нет, если не слушаем. Слушание – сопереживание. О, вот это рекомендуется. Слушание – сопереживание с открытым сердцем. То есть твоя боль – моя боль. Твое счастье – мое счастье. Это как два усилителя общения. Если тот один счастлив, другой еще более счастлив. А если более счастлив, то еще более счастлив. А если ты такой счастье, еще более счастлив. Это как два усилителя, так они общаются. Это слушание сопереживания. Хотя все эти методы, они, то есть игнорирование, показное, выборочное, они могут применяться. Например, ребенок говорит глупости какие-то. Можете проигнорировать, слушая. Говорит что-то хорошее, раз, сразу обратили внимание. Вот это воспитание называется. Это и есть настоящее воспитание. Формула простая. Обычно в жизни происходит так. Ребенок делает что-то хорошее, ребенок смотрит, да, все в порядке, и уходит. Можно не обращать внимания, все хорошо, правда же? А когда что-то плохое делать, вот тут нужно обратить внимание и сказать, верно же? А воспитание наоборот, когда делать что-то хорошее, обращайте внимание, а плохое не обращайте внимания. Так, естественно, ребенок делает хорошие вещи, потому что ему нужно быть в центре внимания. Ему главное быть в центре внимания. Делать что-то хорошее не нравится, он не будет это делать. Он будет смотреть, что привлекает внимание ко мне. Два пальца в розетку, ну-ка. О, сразу все смотрят, смотрите, и кричат, значит, очень интересно, а, как здорово. И начинают это делать, потому что тут все смотрят, тут как раз все обратили внимание. То есть какие-то дурные вещи не обращают внимания, хорошие сразу поддерживаете. Вот таким образом. Итак, Шива Парвати, шестой уровень выше. Это уровень Вишну и Лакшми. Вишна означает «все поддерживающие». То есть обязанность мужа, говорится в ведах, давать материальное поддержание и духовное поддержание в семье. И то, и другое от мужчины исходит. Ожидается. Описано так в древних книгах, что это грех быть отцом, матерью, учителем или царем, если вы не можете своих подопечных привести к совершенству. Вот такая форма. Это считается грехом быть отцом, матерью, если мы не можем своих подопечных возвысить в жизни. То есть ожидается, что это будет поддерживающая духовная и материальная сила. И самая большая сила в этой мире, которая существует, это сила разума. Разум даст человеку все, и богатство, и успех, и развитие, и отношения. То есть сила разума превозносится. Если разума нет, человек скатывается до нищеты, потом он падает. Он не знает, как даже заработать денег толком. Нет способностей для разума. И Лакшми, это очень интересно. Лакшми — это богиня удачи, фортуна, так называемая, в западном говорится. Фортуна или удача — это таланты, это богатство, это все красивое. Это изящная речь, это слава, это все называется Лакшми, фортуна. Вдохновение, муза, все это к одной категории. То есть все богатства у нее. А Вишну просто поддерживает ее, это богатство. Интересный ответ. Он в отречении находится, да? Мужская природа, он счастлив в отречении. Не когда привязан, а когда отдает все ради других, вот тогда он счастлив. А Лакшми носитель этих богатств для чего? Для него использует эти. Любовь называется. Он это все ей дает, а она это все служение занимает ему же. Вот это правильное отношение между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. И ее исключительная роль в том, что она проникает в сердце Вишну. Она не требует этих богатств. Она наделяется по его вдохновению, как благодарность получает от него. Потому что она проникает в его сердце своей покорностью и любовью. А на картинке Лакшми находится у стоп Вишну, никогда больше не поднимается. Не путайтесь с вторым уровнем. Она делает это из чувства любви добровольно. И вот это и покоряет его сердце. И он одеряет ее всеми богатствами, достоинствами. Все отдает ей. Неслыханный успех она получает. Потому что Вишну значит все поддерживающие себя. Есть иллюстрация маленькая этого примера в русской сказке «Морозко». Это не совсем русские сказки, потому что мы нашли все эти сказки в ведах, то, что называется русские, и также все эти басни Эзопа и басни Крылова, все из одного источника. Переписываются по разных языках, но суть та же самая. И в сказке «Морозко» старик отвозит свою дочь в лес на смерть. Помните, бабка-то выгоняет эту падчерицу свою. Она красивая, слишком хороша, а ее дочь не может выйти замуж из-за нее, из этой красавицы. Он говорит, вы увези ее в лес, пусть замерзнет там, оставь где-нибудь, брось. И в сказке так и получается, вот этот лес, этот покорный старичок. И девушка с хорошими качествами остается одна в зимнем лесу. И тут выходит интересный персонаж такой. Такой добрый, такой мистический образ Деда Мороза. И он хочет проверить ее, почему же она оказалась в такой ситуации, страшной там. Вроде с виду очень хорошая девушка, нужно проверить, хороша ли на самом деле так, как кажется. Я задаю только один вопрос, помните? То есть, мужчина, если хотите проверить женщину, один вопрос задайте. Тепло ли тебе делится? Тепло тебе, красавица? Ну, все ли хорошо? Если женщина постоянно недовольна чем-то, большая проблема, будьте осторожны. А это говорит что? Тепло, батюшка? Очень хорошо. Он же знает, что не тепло. Он усиливает мороз, проверка усиливается. А сейчас тепло, девица? Она говорит, да, батюшка, очень хорошо, теряй сознание. Святая девчонка, смотрите. Все, тут тройка коней, сундуки с золотом, с приданым, домой, с праздником. Все, отправил, наградил. Как? В сердце проникло. Такие качества удивительные. Кто же не защитит такую девушку? Любой мужчина, полжизни где-то дам за такую. Сразу же, полжизни сразу отдают за такую девушку. Которая готова вот так помогать, служить, вот такое имеет качество характера. И бабка смотрит, какая удача. Ну, теперь увези туда мою дочь, под дерево тоже за приданным. Отвез ее туда в тулупе с запасом продуктов, с термосом и так далее. И Дед Мороз очень удивляется, это что за подарок. Теплует тебе девица, а? Тепло тебе красное. Ты что, Старый Фрич, с ума сошел? Колодина такая, помните? Ну понятно, на свинья в гробу обратно отправляет сказки. Вот так. Вот такой результат. Вот это примерно иллюстрация этого уровня, когда женщина, она, не требуя ничего, просто своими качествами и служением обретает все. Просто из любви получает благодарность. В Ведах написана интересная вещь, что жена настолько важна для человека, что он и за много жизней не отдаст ей то, что она за ее служение не сможет воздать. Поэтому они делят плоды его успеха всегда пополам, автоматически. То есть женщина все получает от мужа, говорит Севера. Богатство, дом, карьеру, престиж, детей. Если она все это получает без мужа, ей это чести не сделает, говорит. У нее роль величия в том, что она вдохновляет, не требует ничего взамен. Это называется отношение мужа и жены, бескорыстно. И наиболее высокий принцип, седьмой. Олицетворяет Кришна и Радхарани. Радха. Кришна означает всепривлекающий принцип. Это легко понять. Все, что нас привлекает в этом мире, называется Кришна. Это принцип. Например, блеск блестящего – Кришна. Талант в человеке – Кришна. Сила сильного – Кришна. Среди людей царь выделяется – Кришна. Среди рыб – акула – Кришна. Это принцип. Нас что-то же привлекает, вот этот фактор привлечения называется Кришна на санскрите. И есть также и личность Кришна, все привлекающие. А Радха – это очень удивительное слово, самая потрясающая женская природа, которая именно восхищается больше, чем Кришна. Она его превосходит в чем? Послушайте внимательно ее примерный перевод этого слова. Это бескорыстное, чистое, преданное, любовное служение. Без всякого оттенка выгоды и чувства собственности. Полностью чистое служение – Радха. Говорится, что эта любовь пронизывает все миры, она безгранична, ни конца и края нет, причины никакой нет, она абсолютно безусловна. И в эту любовь играют все, волей-неволей подражают. Каждый хочет стать всепривлекающим и абсолютно свободным. Помните? Мы хотим богатства. Почему? Потому что богатство дает нам какие-то преимущества, исполнение желаний. И в то же время мы хотим свободы, а богатство не дает свободы. То есть мы хотим быть нищим иногда, свободным. И иногда богатым. Помните? Принц нищий, помните книгу? Вот они меняются ролями, потому что принц мечтает о свободе, хочет быть нищим, а нищий мечтает о богатстве, чтобы исполнить свои желания. А на самом деле мы с вами хотим быть одновременно и принцем, и нищим в одном лице. Вот. Как это достигается? Это называется Радха-Кришна-сочетание. Вы обладаете ничем, кроме как друг другом. Я приведу еще пример, чтобы было понятно. Например, я подойду к кому-то из вас и скажу, мне нравятся ваши деньги в кармане. Вы мне не очень так нравитесь, но ваши деньги меня очень привлекают. Как вы к этому относитесь? Странный человек, правда, опасный человек. Или мужчина к женщине подходит, ну мне эта красота привлекает, ты мне не нужна, но твоя красота меня привлекает. То же самое, видите? Но если говорю, мне нужно твое сердце, я тебе тоже отдаю свое сердце, то вместе с этим получаете все остальное. Автоматически, не думай даже. Главное не думать об этом. Что как только думаем, что там еще и деньги будут, это сразу осквернит все. Вот это называется Радха. Она хочет только Кришну, больше ничего. Вообще ничего не хочет. С милым рай в шалаше, говорится. Вот это настоящий Кришна. О, хороший, интересный человек, я люблю его. О, еще и богатый, но он как удачный. Это уже некоторая скверна проникает, видите, пум. В материальном мире всегда она чем-то оскверняется, чем-то она отягощается любовь. А в духовном смысле она чиста полностью. И поэтому человек достигает этого уровня, этот уровень дремлет в сердце каждого человека, говорится, каждого в сердце, в дремлющем состоянии. Он достигает понимания этого уровня, просто слушая об этих отношениях. Поэтому веды наполнены такими пораническими рассказами, историями. древнейшими историями на санскрите мудрецы записывали, что знали, что слушая об этом уровне, люди все обретут высочайшее счастье в сердце. Но слушать нужно сопереживание. То есть нужно именно научиться слушать из верного источника. Я еще раз скажу кое-что о слушании, чтобы было более твердо понятно, насколько это важный могучий процесс. Ведь мы же требуем слушайте, слушайте, слушайте. В школе слушайте, там слушайте, везде слушайте. Не так-то просто слушать, оказывается. Тем более правду слушать. Такая простая вещь. Правду слушать крайне тяжело. И вот слушание – это метод очень могущественный. Есть три типа разума, которые по-разному слушают. Высший, средний и низший. Низший разум что означает? Пример. Уголовный кодекс гласит, что вот за такое вот преступление, вот за воровство, например, вот такое наказание, 3 до 5 лет. Со взломом там или как еще. И, это высшее слушание. Высшее. Человек услышал об этом и не делает. Все, получил опыт жизни на слух. Это самое высшее проявление разума. Второй тип разума. Он слышит это, но думает. А если нет свидетелей? Если никто не увидит, почему нельзя? Правда? И он ворует. Но испытав наказание на себе, останавливается. Все, я понял. Теперь я получил опыт. Именно наказание дает опыт. Не слушание, а наказание. Говорит, все, завязал. Отныне навек. Второй тип разума. Его можно исправить. Третий тип разума не исправляется. Он слышит, ворует, получает наказание, снова ворует, получает наказание, снова ворует, получает наказание, неисправимое. Это отсутствие разума, не слышит. Опыт ни на слух получает, ни на уровне наказания. То есть, видите, высший разум получает опыт жизни на слух. Однажды получил интересный опыт на слух. Собственно говоря, весь запредельный опыт можно получить только на слух. Его нельзя проверить. Ведические писания пишут интересные вещи, которые проверить невозможно. Например, размеры Вселенной. Как это проверить? Можете принимать, можете не принимать. Можете опровергать, можете не опровергать. Бесполезно. Размеры Вселенной, устройства планет, запредельные все вещи тоже описываются. Это обрушение, сверхчеловеческое знание. Как его проверить? Невозможно. Только на слух можно получить. Все, и другой информации нет. Таким образом, слушание является очень важным фактором. Однажды у нас была программа, мы встречались давно, в конце 80-х годов еще в Петербурге. Мы читали там Гиту, помню, мы уже занимались йогой в то время. Я был экстрасенсом очень сильным по тем временам. Ну, по тем временам. Сейчас я давно этим не занимаюсь. Тут я увлекался эзотерикой еще в те времена. Подпольный Петербург меня интересовал, там всякие эти движения были еще в те времена. Кастанеда, Карлос, ну, то время. Мы встречались, мы нашли тогда Бхагавад-гиту из Лос-Анджелеса, книгу прислали нам с комментариями. Ну да, вот эту самую книгу. Ну, издание было подпольное, это уже издательство как бы официальное, а тогда подпольно это все делалось. И пришел на программу человек новый. Я его сразу заметил. Он сидел в углу комнаты, у него были длинные волосы такие вот, висящие, вот так вот. Был такой орлиный нос. Круглые, навык эти глаза, мигающие, смотрящие в одну точку. И подбородок так вот вперед. И он сидел, и вот так просто все вот часа полтора вот так мигал в одном направлении. Я думал, ну в Петербурге такие люди попадаются нередко. Там 70% шизофрении сейчас. Ну в разных формах. Для Петербурга это нормально, не беспокойтесь. Петербург весь такой шизофреничный немножко. Такие условия сейчас так, в жизни. И я просто заметил его и ушел домой. Часов 8 вечера, звонок по телефону. Здравствуйте. Я был на вашей программе только что. Да, я помню. Мне дали ваш телефон, потому что у меня есть вопрос. А, вопрос очень хорошо. Я люблю вопросы. Давайте, какой вопрос? Мне нравится, что задают вопросы. Скажите, ад вечный? Я сказал, нет. Ад не вечный. Я хотел ему объяснить. Он говорит, большое спасибо. Странный звонок. Ну, бывает. Прошли ровно сутки, 8 часов вечера, звонок. А жена, она на кухне всегда пишет, делает время. И слышит, что я говорю, как странно, какая атмосфера странная возникает. Звонок 8 часов вечера, здравствуйте. Я вчера вам звонил. Я говорю, да, помню. У меня к вам вопрос. Слушаю. А, ад вечный? Нет, ад не вечный, поймите. Это как карма, сейчас объясню. Вот как человек совершил преступление и в тюрьму упал, он же там не будет вечно. Как только срок кончится, он выйдет, так же карма не реализуется, и он большое спасибо за руку. Ну, странно за это. Третий день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ад вечный, объясните мне, пожалуйста. Я говорю, да нет, погодите, я же объясню, что ад не вечный. Карма, понимаете, карма кончится, и из ада уйдет человек. Я в то время не верил ни в ад толком, ни в рай, но объяснял. Он говорит, а почему христиане говорят, что ад вечный? У них в книгах написано. Я говорю, это другое дело. Это образно говорится. Вот представьте, что у вас болит зуб. Идете к врачу. Он говорит, потерпите 30 секунд. 30 секунд всего. Ну, да, да. 30 секунд. Долго, правда же? А один год сверлит зуб по нерву. Ад вечный. А как его еще объяснить? На спасение не надейся, не жди лучше, нервы себе все испортишь, лучше не ждать ничего. Большое спасибо, положил трубку. Да, звонок. Четвертый день звонок. Здравствуйте. А, отлично. Я говорю, подождите, почему вы постоянно про ад говорите? Я перевел на другую тему, какие-то вопросы стал ему задавать про его жизнь. Но нормально, адекватный человек, не дурак, все в порядке, на месте. Я говорю, так почему же про ад все спрашиваете? Хотя столько уже объяснений. Что вас тревожит? Дело в том, что я был в аду, он сказал мне. И я почувствовал такой холод с телефоном трубки. Жена на кухне. Тоже что-то стало реагировать. Представьте, атмосфера по его зубу голоса стала. Он говорит, я хочу поговорить с вами наедине. Приходи ко мне домой сегодня вечером. Буду ждать. Я говорю, хорошо, я приду. Жена говорит, через мой труп туда не пойдешь. Туда не пойдешь. То есть натурально мы почувствовали какую-то странную, очень глубокую, жуткую атмосферу. Ну, я думаю, ради науки нет, я пойду. Мне нужно убедиться в этом. Я пошел по адресу Васильевский остров, старый фонд вот этих домов, старый Петербург, вот эти Петербург, дворы колодцы, знаете, такие высотные здания, габаритные такие двери, куда солнечный свет не проникает за столетиями, такие подъезды, вот я зашел туда, там звонок какой-то, дзынь, такая габаритная дверь, и никого нет, тьма вообще, все такое. Смотрю вниз, такая старуха, такая горбатая, в ночной рубашке, такая седая, такой. Она так смотрит, заходи, пошла. И исчезла куда-то. Я пошел, никто меня не встречает. Как какой-то, знаете, вот триллер какой-то, как крошка Цахис, какие-то колдуны, что-то такое, такая атмосфера. И там портьеры тяжелые, какая-то старинная мебель, зеркала в этой тьме. Я пошел куда-то на свет, там комната, эти портьеры, кресло массивное. Сидит этот человек спиной ко мне и моргает своими глазами в одну точку, на противоположное пустое кресло ждет меня, чтобы я сел туда. Я сел напротив него в кресло. Он начал рассказывать, что такое ад. Я до этого читал уже веды некоторые, там есть описание ада. И он не читал веды, он мне рассказал все то же самое. Но он рассказал мне все это пережитым образом, по звуку голоса я стал убежденным, что ад существует. И после этого я еще имел несколько примеров после него подобного опыта. Он попал туда, потому что сильно пил. Допился до белой горячки. И врачи это объясняли как-то по-другому, но он видел все тонкие измерения и видел, что с ним происходит на самом деле. Например, вколачивали живьем в камень. Физическое тело в камень невозможно вколотить, оно в смятку разобьется. А тонкое тело можно вколотить в камень, это жуть. Это один из моментов, который он рассказывал. Он мне много вещей рассказал, что с ним происходило там. Я после этого никогда не сомневался, что ад существует. Как? По звуку его пережитого голоса. Если я буду говорить, переживаю то, что говорю, вы будете верить в это. Вы тоже переживете это. Опыт уже получите просто по звуку. Поговорите, нужно авторитетный звук. Если кто-то говорит о душе, он должен сам пережить это состояние. И тогда, слушая, из этого источника мы сможем также получить опыт. Как человек приходит с морозом, там холодно? Ох, и мороз, он говорит, и вы чувствуете, какая температура. Все, мне нужен градусник. По звуку. Вся информация идет по звуку. Вот эта глубина звука очень важна. Сейчас мы видим такую вещь, что многие люди используют слова, которые они неосмысленно употребляют. Как вот дети читают книги, многие слов значения не знают глубоко. Отсюда возникает непонимание. Мы говорим одно, другое, слова вроде понятны, но мы не понимаем друг друга. Не можем слушать переживания, потому что глубины восприятия разные, на разной глубине восприятия. И эту тему мы сейчас закрываем. И мы же хотим найти решение сегодня всех проблем, не так ли? Это же у нас заключительная лекция сегодня. То есть постепенно приходим к теме медитации, как вы понимаете. Слушание – это форма медитации. Вопрос – найти источник звука. Звук создает образ, открыл Павлов еще. Эксперимент Павлова очень интересен, хотя и прост, кажется примитивный. Он взял колбу с непрозрачными стенками, наполнил ее кипятком на определенном уровне. Подобный человек должен был опускать руку в колбу и искать уровень кипятка голыми руками. Вот и все. И как только он касался кипятка и обжигался, включался звук, кипяток, оп, и реакция, отрывается рука. Несколько дней проводили эксперименты. Уровень воды менялся постоянно. Подопытный не знал, где будет кипяток в конкретной ситуации. В конце концов, в колбе не было никакого кипятка. Подопытный опускает туда руку, включается звук кипяток, и он отдергивает руку. Какой интересный вызов Павлов. Звук создает образ. Как все просто и гениально открыто было. Это факт. До сих пор этим пользуются сейчас. Уже ученые стали пользоваться звуком. Например, вы видели фильм о воде, что вода имеет структуру, оказывается. Формула та же самая, структура разная бывает. И что же ее структурирует? Звук. Вот что интересно. То есть есть молитвенные звуки, там структуры красивые, такие храмовые, симметричные, знаете, а есть такие звуки мрачные, мертвецкие звуки, там очень беспорядочные такие вот аморфные такие, тяжелые такие структуры создаются. Есть живая вода, оказывается, есть мертвая вода, то есть структура воды. И в нашем теле 90% воды. Практически. Нам не нужно никакую воду. Вы должны просто знать, как произносить звуки. Это называется мантра. Ман, ум, тра – это очищение. На санскрите. Это звук, который очистит ум от всего негативного. То есть трансцендентная вибрация. Вибрация. Вначале было слово, и слово было Богом, Библия. Где двое и трое, во имя мое, там я с ними. Да светится имя твое. Воспевайте имя Господа, говорится, с цимбалами, с барабанами, с литаврами. Это говорится о звуке имени. То есть вы зовете, вы призываете определенную энергию, называя имя его. Как человека. Как вы зовете? По имени? Может, как гражданин, но это его еще не обязывает обратить внимание. Может, не обратить внимание, может, обратить внимание. Но если вы имя знаете, он, несомненно, обратит внимание на вас. Поэтому имени уделяется огромное значение в ведах. Все эти ведические мантры – это не что иное, как имена высших сил. Имена Бога, имена полубогов, не знаю, целый пантеон существует этих род, вверх идет. От человеческого выше, 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 выше. Вниз тоже есть иерархия ниже нас. И все связано через имена. Только нужно знать, как правильно обращаться. Однажды один мусульманин пришел к нам в гости в Средней Азии. Но настоящий, искренний мусульманин, человек, который 5 раз намаз читает. И он специально пришел посмотреть, чем мы тут занимаемся и что это за секта. И мы говорили, что есть различные имена Бога. Он удалялся на намаз 1 раз, вернулся и сказал: «Я думаю, что это все не настоящая религия. Настоящий – это Коран. Вот там все понятно описано, а здесь у вас что-то не настоящее». Я спросил: «А как вы думаете, кто такой Кришна?» Я его спрашиваю. Он говорит: «Кришна – это имя какого-то обычного человека. В истории был какой-то великий человек, который что-то там сказал, потом записали, и это вот стали передавать. Вот и все. Это обычный человек». Я хорошо спросил. «А скажите, пожалуйста, а что означает имя Кришны? Значение?» Он говорит: «Ну, я не знаю». «Послушайте внимательно». Он спокойный, уравновешенный человек. Он может слушать. И он слушал внимательно. Я говорю: «Кришна означает в переводе санскрита «все привлекающие». Я говорю: «Подумайте, кому это имя принадлежит изначально?» Конечно, можно человек назвать именем Кришна, он от этого не станет Богом. А подумайте о смысле имени и кому-то изначально принадлежит. Он думал несколько секунд, сказал: «Аллах. Это Аллах. Аллах только могу себе привлекать». Говорю: «Правильно, это имя Бога. Кришна – это имя Бога, причем главное. Потому что вы не можете себе привлекать, если чего-то в этом имени нет. Это обладает всех достоинств. Веды говорят, у него имени вообще-то нет, потому что он безграничный. Но если какой-то ему больше всего подходит, говорит, имя Кришна. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анади Ади Говинда Сарва Карана Каранам. Сильная шлока из Брахма Санхиты. Больше 5000 лет, как она изложена. Сарва Карана Карана, причина всех причин. Изначальный предвечный, когда ничего не существовало, он уже был. Всегда есть. Он вечное знание и блаженство. И кто это? Парамах, высший Ишвара, высший Кришна. Эти чамшакалах кумсам Кришна сту Бхагаван своям. Бхагавата Пуран говорит то же самое. Вы видели все различные части частей его проявления, но сам он Бхагаван своям, Кришна сту Бхагаван своям. То есть все привлекающие личности. Образ самый привлекательный в ведах – это Бог. Самый привлекательный, самый сильный образ – это образ именно Бога. Если мы создадим этот образ Бога как привлекательного, все станет на место. Потому что, к сожалению, мы получили образ негативный Бога. В определенное время, например, я это получил, читая какие-то журналы об атеизме и прочее, интересовался религией до какой-то степени еще в юности. Не верил в Бога никогда, но интересовался эзотерикой, чем-то таинственным, космическим разумом. И чаще всего я видел образ Бога такой. Это старик с таким большим животом, обвисшее тело у него пожилое, лысая голова, борода, пол живота закрывает босиком, сидит на каком-то кресле. Вот у него такой нимб здесь. И вот он крутит эту вселенную, ручку рядом вращает. И он злой, он недобрый, потому что его там никто не слушает. Но туда молнии посылает и потопы регулярно. Все, что он делает. Как вам такой Бог? Нравится? Хотите общаться с ним? Вот я тоже никак не хочу. И совсем другое, когда говорится, что это его тело Сачитананда, оно вечно обновляющееся. Он самый старый, при этом он самый молодой. Обновляющаяся форма. Если вы сегодня увидели его, вы удивитесь. А если вы завтра увидите, вы еще больше удивитесь. Потому что он всегда обновляется и обогащается при этом. Это не какая-то статичная, это динамичная форма. Вот есть форма, и в то же время она безгранична. Ананта-рупа называется. Безграничная форма. И она присутствует и в этом мире, эта форма, но в другом уже виде, как бы косвенном виде. Что сам он здесь, в этом мире, не присутствует и в изначальном виде, а как отражение его формы здесь. Например, руки, ноги, глаза, уши, говорится, все это здесь есть вокруг нас. Ноги – это принцип передвижения, все движется. Руки – это поддерживающий принцип, все поддерживается. Живот – это принцип пищеварения, все, что вы бросите на землю, растворится, усвоится. То есть принцип его тела везде, на самом деле. Это вселенская форма называется, Вират Пуруша. И вот эта вот медитация, мы видим мир не просто как набор химических веществ, а как высокоорганизованную материю. Это организующая сила и есть Бог. И вот к ней мы обращаемся, когда произносим мантру, медитируем, к этой силе. Вы скажете, неужели так все просто? Просто какой-то звук произнес и получил результат? Не все так просто. Например, чтобы зажечь свет в этом зале, нужно просто нажать рубильник. Одно движение сделать. Но за этим движением и включением света стоит целая атомная электростанция, проводники, полупроводники, трансформаторы. Так много всего большого труда. Включайте просто рубильник, а включается целая система гигантская работы. Точно так же. Произносите имя Бога, но будьте внимательны. Там присутствуют все энергии. Это охватывает все сразу же, одним махом. Другое дело, как это научиться делать качественным образом, правильным образом. Это описывается в ведах, уже техника медитации. Сегодня мы будем показывать технику медитации. Потому что это решает наши проблемы, это очищает сердце, очищает нашу карму. Значит, мы говорили о карме, мы обсудили, что карма или карма, а карма. Затем мы обсудили уровни слушания. Как можно слушать и понимать. Затем 7 уровней любви. Мы поговорили уже об этом. Теперь поговорим о медитации. Медитация можно перевести слово как глубокое, сосредоточенное размышление. Когда мысли сфокусированы в одну точку. Это уже начало медитации. При этом, на чем вы ум не зафиксировали, то вы легко поймете. Недаром в школе требуют, слушай внимательно и сосредоточься. От этой способности зависит способность понимать, осмысливать и говорить. То есть главная способность человека – это слушать, а потом уже говорить. Только осознав, пережив, можно сказать что-то ценное. И теперь Смотрите, если я спрошу, что было с нами, например, 6,5 месяцев назад в это же время? Нам придется попрудиться, чтобы вспомнить, правда? Скажу, хорошо, 1,5 месяца назад в это же время. Тоже нужно напрячь память. Хорошо, 1,5 недели в это же время. Тоже нужно посмотреть календарь, вспомнить, вернуться, и нужно время, чтобы сосредоточиться. А что это означает? Это означает, что все, о чем я сейчас спросил, прожитое, было неважно. Мы его не запомнили. Как приснившийся сон. Вроде было, но мы не запомнили даже. Не было какой-то ценности. Веды говорят, какой смысл жить 1000 лет в форме дерева? Неосознанно. Достаточно прожить 1 мгновение осознанно. Все. Вы получаете совершенство. Вот это называется медитация. Когда можете получить весь опыт жизни мгновенно и начать уже совершенно на другом уровне действовать. Не на обыденном, на вот сером уровне быта. Работа, дом, готовка, стирка, работа, дом, готовка, стирка, деньги, работа, дом, готовка, стирка, когда же это кончится, работа, дом, и это не кончится никогда. При этом, если мы возвысим ум, мы даже не заметим этого процесса, готовка, работа, это не будет трудно делать вообще, вы не заметите эти вещи, что будете жить на другом уровне на самом деле. Один репортер, журналист, он ходил по Красноярской ГЭС, брал интервью. Потом выпустил в газете большую статью с портретом одного электрика, прославленного там. И он просто один вопрос всем. Что ты делаешь? Микрофон включается. И человек говорит, я тут бетон мешаю. Замешиваю бетон, моя работа. Хорошо. А ты что делаешь? Обед для бригады готовлю. Повар. А ты что делаешь? Я тут в этот вот грузовик вожу, перегораживаю. Реку строим. Да, хорошо. А ты что делаешь, электрик там как раз покопался с проводкой? Я строю Красноярскую ГЭС. Портрет в «Комсомольскую правду», большая статья. Он строит Красноярскую ГЭС. Остальные мешают бетон, готовят обед и все остальное. То есть, видите, жизнь протекает именно на другом уровне. Как мы понимаем это действие? Насколько мы, с какими уровнями мы связаны это действие? Если вы свяжете все это с Богом, вы будете жить с Богом, просто готовя обед, ходя на работу и стирая белье. Я все поражаюсь именно в Томске почему-то, я нигде этого не видел больше, как в Томске есть такие красивые дома деревянные. Они сохранили несколько домов, я хочу еще раз посмотреть специально, сфотографировать их, чтобы это не ушло куда-то в лету. В других городах ничего подобного нет, что-то подобное есть. Но так как в Томске, я видел впервые. Произведение искусства, просто хочется такой дом построить. То есть люди могли и даже обычный быт возвысить. Культура, искусство. Откуда это вдохновение, это божественная энергия? У него была связь с природой, связь с Богом. Знаете, как они же ко всему обращались личностно. С месяцем они могли разговаривать, с луной, с ветром и облаком могли разговаривать, с деревом могли разговаривать. Могли с зайцем поговорить, с медведем, и медведи слушали их. Это не просто было что-то умозрительное. Это не было просто шоу на показ, это на самом деле были отношения. Они могли строить отношения с живыми существами, потому что имели эту любовь. А любви подчиняется абсолютно каждое живое существо. Даже микробы. Почему сейчас люди так много болеть стали, стали доступны этим заболеваниям? Что раньше этих микробов не было, что ли, были? Человек был защищен. Они не вредили человеку, эти живые существа. Но когда меняется отношение, отрицательная энергия накапливается, человек становится доступен для этого. Доступен для них. А иначе недоступен. Так же, как, например, есть полиция. Но если вы не совершали преступление, вы недоступны для них, правда же? Если у вас есть алиби, вы недоступны. Вот рядом полиция, вы не боитесь, все в порядке. Рядом микроб, вы не боитесь, вы недоступны. У вас нет причин, вы защищены, у вас хорошая карма. Вы не будете болеть. Не так, что мы сейчас всех микробов убьем и болеть не будем. Совсем не так. Микробы есть внутри нас. Прям там. Они не извне, они все внутри. Все болезни внутри нас сейчас есть. Но какие-то проявляются, какие-то не проявляются. И таким образом вот это состояние ума, возвышение ума означает полное очищение всего, всех уровней. И сейчас я познакомлю вас с ведической традицией. Уже буду какие-то примеры приводить. Сейчас мы даже покажем кое-что. Можно подготовить для баджана тогда стул, инструмент. Моя супруга выйдет на сцену, она встает баджан, это медитативное пение, чтобы могли почувствовать глубокий покой, это даст умиротворение. Это звуки, которые вне страсти, невежества. Есть звук в невежестве, в страсти и в добродетели. Например, если человеку скучно, пасмурно, так вот, не весело совсем, ну, скука, тогда это страдание. Что ему нужно? Ему нужно что-то из страсти получить. Например, там, боевик какой-то включить, там, стреляют, там, сражаются, о-о-о, все, загорелось, все, адреналин пошел. Или съехать с горы на горных лыжах, или сброситься с парашютом, с самолета, и он оживает, это страсть. Вот есть звуки в страсти тоже, которые нас могут оживить. Как один учитель давал лекцию в святом месте ученикам. И он в такой благости говорил, что все уснули. Потому что не могли воспринимать этот уровень, и они просто все уснули. И тогда он микрофон взял поближе и стал такие звуки дать. И все проснулись. Что-то очень странное, интересное происходит, да? Это звуки в страсти сразу возбуждают его. А есть звуки в невежестве, которые сеют какой-то хаос в уме, такое, знаете, вот немножко такое сумасшествие какое-то, вот, какие-то фантазии, несбыточные мечты и так далее. Безумные вещи. Есть такая музыка, когда они ногами, руками по роялю выпят там и бутылки бьют. Это звуки в невежестве. Просто хаос, просто сильно устаете. Нет какой-то гармонии там. И есть гармония. Гармония. Например, природа. Мы же устаем иногда от города. Ну, здесь много природы, возможно, не устаете, тут слишком много у вас природы. Но вот в других местах, в Москве, скажем, это очень трудно жить. Сильно устает в пробках, по 3-4 часа каждый день, это, я вам скажу, очень серьезная проблема. Иногда хочется выехать куда-то за город, что-то гармонию видеть, просто воздух, воду, пространство, чисто какая-то среда, вот там люди удовлетворяются на какое-то время. А потом не знаешь, что делать с этой гармонией. Начинает открывать свои бутылки, включает какую-то музыку, курить, пить, мусор расставляет и уезжает. То есть они не могут вступить в отношения. Поэтому, чтобы вступить в отношения с гармонией, нужно гармонизировать сначала ум, настроиться на эту волну. Вот баджана означает вот эта настройка. То, что вы слышите, называется на древнем санскрите бхаджа. Бхаджа означает, вы настраиваетесь на мир, покой, любовь и служение. Вот такое внутреннее гармоничное настроение. Это древний текст. Древний текст — это моя жена. Поприветствуйте, пожалуйста, на сцене. Чтобы она не боялась этого. Сейчас подготовят микрофоны. Еще у нас это, у нас будут еще инструменты сопровождающие. Древние тексты на санскрите, тут не важен даже смысл, хотя она потом расскажет смысл баджана в конце. Важно вот это настроение почувствовать. Как, когда я приезжаю в Индию, иногда я даю лекции для русских людей, тоже фестивали, большие залы. И индусы тоже приходят послушать, не знающие языка. Они сидят часа два, слушают лекцию. Если все смеются, они тоже смеются. Если хлопают в ладоши, они тоже хлопают в ладоши. Они точно так же, как все реагируют. А в конце я спрашиваю вас, чтобы перевод, говорит, нет, мы не понимаем ничего, но мы слушаем сердце. Это их традиция, они могут слушать просто вибрации, понимаете, ощущать. Поэтому сейчас вот там настройтесь на вибрации, потому что язык незнакомый, но вибрации, они, естественно, знакомы будут. У нас не будет большой концертной программы, хотя обычно мы подготовим большие концерты в конце, чтобы создать атмосферу, ну, более ощутимую. Сегодня у нас будет один баджан, а потом я вам покажу еще медитацию индивидуальную и коллективную вместе с вами, если захотите. Я спрошу вас сначала разрешение, а потом попробуем. Thank you.
Заходи.
как бы более правильно оценить себя, окружающий мир, взаимоотношения. То есть необходимо регулярно погружаться в такое глубокое состояние, вот такой оценки. Обычно баджан совершается ранним утром. В состоянии такого покоя, негромко, тихо, плавно, глубоко. Чтобы проснуться до состояния глубокого покоя бодрствования и почувствовать глубокую радость. Пробуждение означает радость. Если мы просто проснулись утром и бежим сразу на работу, это еще не полное пробуждение. Полное пробуждение именно пробуждение радости. Поэтому утро начинается с медитации. Медитация возвращает ум до позитивного мышления, мы получаем радость, с этой радостью идем совершать деятельность, работу. Затем вечером другая сфера, сфера наслаждений, кама. Вечером нужно провести приятное время в общении с близкими людьми, хорошее, позитивное общение. И снова утро с медитацией, день деятельности, вечером общение. Три фактора должны быть постоянно отрегулированы. Если мы что-то забудем, общение с близкими друзьями, или работу, или медитацию, забудем, проигнорируем, то пройдет время, можно достичь успеха в чем-то. Но если мы хотим воссоздать что-то, нужно вернуться к исходной точке, придется нам учиться заново, не очень удобно. Поэтому нужно все делать параллельным образом. Утро для дхармы, для религии, день для артхи. Это активная деятельность работы, экономического процветания. И вечер для камы, для правильного общения и счастья. И так регулируется каждый день. Это регуляция. А теперь должен спросить вашего разрешения. Не хотите ли провести коллективную медитацию со мной сейчас? Да. Мантра-медитация. Никто не против? Хорошо. Если кто-то не будет участвовать, просто слушайте. Неважно, присутствие достаточно хорошо. Кто-то может участвовать, участвуйте. Понадобится просто ваши ладоши и прямо сесть, спинки сейчас нужно прямо поставить. Ножками нужно потопать немножко пол чуть-чуть, стряхнуться там, потому что мы долго сидим, чтобы наши энергии немножко разошлись. И у меня в руках микрофон, я просто покажу, как нужно хлопать ритмично, вы будете держать ритм. Потом я пропою целиком всю маха-мантру, Харе Кришна маха-мантру. На простую мелодию вы послушаете, затем вы пропоете, я буду слушать. Потом снова я, потом снова вы, такое чередование, это коллективная медитация. Итак, ритм такой простой. Раз, два, три, раз, два, три, синхронно. Раз, два, три. И держим ритм. И теперь просто слушаем внимательно. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна Кришна Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе
Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Спасибо. На сегодня достаточно. Я думаю, что вы смогли почувствовать, да, что позитивная энергия, они теперь включаются, собираются как-то. Если сейчас лица посмотрят друг другого, они радостны, собственно говоря, в данный момент. Если это продолжать, так вот внимательно это делать, вы увидите, что позитивная энергия начинает пробуждаться, наружу выходить все. А негативные ослабляются. Это действие этой трансцендентной вибрации. Это коллективная медитация. Обычно все праздники в древней ведической культуре проходят с песнями такими, коллективными, с такой медитацией. А сейчас я покажу индивидуальную медитацию с той же мантрой. Называется джапа-медитация. Это то, что нужно делать в уединении или относительном уединении. Используются для этого четки, вот такие бусы из 108, бусинок 109 разделительная. И мы берем большим пальцем и средним бусину, первую, вращаю, массирую вот это место, это нам поможет сосредоточиться на звуке, на этом процессе. Я просто ее сейчас вращаю на одном месте, видите эту бусину? Я уже готовлюсь произнести мантру. И нужно бодро произнести, чтобы была вибрация звука. Именно вибрацию сейчас ум погружать будем. Я буду это делать в микрофон индивидуально, просто послушайте. Произносите вслух всю мантру целиком. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Вот так на каждую бусину мантру повторяйте и слушайте. Важно слушать звук. Ум погружает вибрацию, все остальное произойдет автоматически. Образы, мысли, все это уже автоматически будет проявляться по-другому. Вы видите сами. Но какой бы эффект побочный вы не получили, внутри не обращайте внимания. Можете что-то услышать, то, что раньше не слышали, или почувствовать, что раньше не слышали. Не обращайте на это внимания, слушайте дальше. Это не так суть важно. Не отвлекайтесь на эти побочные явления. Например, иногда вы сможете услышать звук в небесных сферах, музыку. У меня было такое долгое время. Не обращайте внимания, продолжайте слушать вибрацию. Это уже индивидуально, у каждого свои индивидуальные, здесь будут ощущения и как бы развитие индивидуально. А метод один и тот же. Метод один и тот же для всех, для Кали. Ведь другого пути не существует, кроме повторения имен Бога. Есть четыре метода всего для развития. В различные эпохи применяются разные. Кстати, йогу применяется медитационная йога, Яма-Ньяма, Сана-Пранаям, Пратьяхара-Тхарана, Тхьяна-Самадхи. Это люди делали в Сати-Югу. Легко. Каждый. Другая эпоха. А потом, в следующую эпоху, это было уже труднее. И метод менялся. Метод для всех был великие жертвоприношения. Путь бескорыстных жертвоприношений очищал сердце людей до состояния Самадхи, до божественного уровня. Затем эпоха сменилась, это стало тоже сложным. И новый метод всего выступает – храмовое поклонение. То есть храмы, специальные места освященные, где люди могут сосредоточиться и там достичь самадхи, общения с Богом. И век Кали, нынешний век, эти три метода, они нарушены, они осквернены временем и обстоятельствами. Потому что даже в религиозном мире много борьбы. Век Кали – это век борьбы, разногласий. Даже в религиозном, духовном мире, так сказать, нашем, много разногласий. И не очень сейчас эффективно храмовое поклонение. А дается как последний метод, это сильное лекарство для нынешнего времени, это имена Бога, воспевание имен Бога, где звук не отличен от объекта. Абсолютный звук, трансцендентный звук дается. Харер нама, харер нама, харер нама, эвек кевалам, калаунасте, ванасте, вагатер, аньята. Река Тарадея Пурана. Что в Веккале нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме воспевания, воспевания, воспевания имен Бога. То есть трижды повторяется это редко, когда повторяется что-то дважды или трижды в Ведах. что очень важно понять, что в нынешний век этот метод приведет нас до конца, до цели именно. Все остальные методы не смогут, у нас нет времени, мы мало живем веками. У нас слабая память, у нас есть недостатки времени, которые мы наследовали. Поэтому век Кали благословляется тем, что за короткую жизнь, используя сильное лекарство, можно очиститься полностью в одной жизни. То есть эти три слова «Хара», «Кришна» и «Рама», они останавливают дурное, все дурное влияние Кали. Все вычищают дурное изнутри сердца. Вот такое описание ведов. Поэтому есть практика. И если вы будете повторять каждый день один круг мантры, 108 раз всего лишь, это займет примерно, ну, если вы начнете минут 10, 5, 7, 10 минут, как вы, насколько быстро повторяете, то вы обретете способность различать правду от лжи. Вас будет уже трудно обмануть, вести заблуждение. Один круг мантры достаточно. Если вы будете повторять 4 круга мантры каждый день, это займет примерно полчаса, минут 30, ну, 35, может быть, бодрого повторения. То есть повторять нужно бодро, быстро, вибрацию создавать. То 4 круга мантры означает, что все ваши материальные дела пойдут резко в гору. Потому что вы не будете тратить энергию на борьбу и конфликты. Вы станете более защищены, неуязвимы и сосредоточены во много раз сильнее. Поэтому то, что вы раньше делали за 8 часов, вы сможете сделать за 1,5-2 часа. Легко. Это 4 круга мантры. Если вы будете повторять 8 кругов мантры, что примерно час займет, час 10, не торопясь, то в этом случае вы можете почувствовать некий трансцендентный вкус в сердце, некий трансцендентный опыт, который заставит вас немножко тосковать о духовном мире. То есть получите соприкосновение сердца, что вызовет некую тоску. Поэтому с этим не торопитесь пока с тоской, хорошо? Начните с одного круга, там, двух кругов, трех кругов, четырех кругов. Потом постепенно научитесь жить с этим, можно дальше. Если же вы будете повторять 16 кругов, я повторяю 16 кругов уже больше 20 лет, каждый день. Это 2 часа медитации хорошие, по утрам. И что-то в течение дня также можно делать. То в этом случае вы представьте, что вы сидите в Ту-154, пристегнули ремни, форсаж включается, несколько секунд, земли уже нет, посадка в другом месте. Обратно вы уже не вернетесь, не захотите просто, невозможно будет. Поэтому на 16 кругов не выходите тоже сразу. Учиться нужно ходить постепенно, потому что если вы будете 16 кругов повторять сразу, у вас первое, что вы почувствуете, что вам больше ничего не нужно. Ни работа, ни учеба, ни все остальное. Поэтому нужно постепенно осваивать эту медитацию, не прерывая деятельность и обязанности, которые вы имеете здесь, в семье, на работе и все остальное. То есть тут нужно быть внимательным. Правильно это все делать. Эту мантру исследовали еще в 1982 году в Институте биологических полей в Москве под руководством Спиркина, академика известного, в то время экстрасенса и ученого. Они взяли двух людей, подопытных для эксперимента, двух мужчин, и в течение месяца они рассчитывали эксперимент продолжать, наблюдение. Одному дали повторить абракадабра, 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 и он чуть не сошел с ума уже через 2 часа. Эксперимент прекратился на второй же день. Он отказался этот человек, потому что наступает торможение всех центров, просто какая-то тупость, раздражение, но полное отупление. Прекратили с ним работу, ничего не показали экстрасенсы, никаких позитивных перемен. Тот, кто повторил Хари Кришна мантру, эксперимент продолжался месяц, все гораздо быстрее решилось. Через несколько дней уже этого эксперимента биополе подопытного выровнялось, стало плотным и симметричным. Это редкий случай. Обычно у нас биополе все немножко рваное. Где-то там дырочки, где-то там паразитики, где-то там травмы душевные и прочее. Биополе, оно растрепанное достаточно. А здесь несколько дней, всего 2-3 дня, биополе уплотнилось и выровнялось. Затем, повторяющий мантру человек не чувствовал пресыщения в этом и отупления. Его отстающее полушарие мозга подтянулось до превалирующего, и они стали работать синхронно, чего в практике не наблюдается вообще в жизни. То есть одно превалирует, другое отстает полушарие. Мы все склонны либо к рациональному, либо к эмоциональному состоянию. Это разное развитие полушария, определяет тип человека. Но в этом случае повторяющие Харе Кришна Маха мантру, остающие полушария подтягиваются, то превалирующие, они работают синхронно. Следующий момент. В состоянии глубокого покоя изучено, в состоянии глубокого сна потребность в дыхании уменьшается на 8%. 8-10% считается глубокий-глубокий покой, это глубокий сон. Повторяющие Харе Кришна мантру в бодрствующем состоянии не имеют нужды в дыхании на 20%. То есть в два раза превышает покой глубокого сна, и человек при этом бодрствует. Вот это было удивительно очень. И мы были также другие открытия. Они даже выпустили какую-то брошюру об этом мантре, стали ее распространять, но их прикрыли очень быстро. Брошюра осталась какое-то количество, конечно же, но их прикрыли потом на секретную перевели службу, этот институт дуалистических полей. Итак, мантра, она известна, это древняя мантра, она известна в Индии всегда, в Ведах она всегда дается, как Маха-мантра, потому что мантр много, 16 миллионов мантр вообще всевозможных. Например, если мы чувствуем в себе жадность или зависть, это проблема, верно же? Если вы это чувствуете, есть тоже мантра от этого. Я сейчас скажу. Ишаваси дам сарвам. Я сейчас переведу, можете прям по-русски говорить за мной. Все принадлежит Богу. Повторяю. Все принадлежит Богу. Все принадлежит Богу. Вот так повторяю. Избавляйтесь от жадности и зависти. Просто медитируй на смысл. Там тоже мантра. То есть ум фиксируйте на высоком осознании. И низшие энергии подавляются, уходят. Все, жадность идет, зависть уйдет. Но Маха-мантры вы вступаете в отношения через имя с божественными силами. И вот однажды в Петербурге, я был в Петербурге, и я заболел. Я почувствовал, что я слаб, что мне даже было трудно ходить, у меня была потеря энергии. Ну, путешествие там все делать, или что-то еще, я в таком состоянии оказался в Петербурге. И мой друг говорит, пойдем, у меня здесь тут знакомый есть врач, у него клиника, пойдем к нему. И привел меня туда. Этот доктор посадил меня на стул напротив, стал промотать какие-то мантры, и так руками, раз, и я, еще раз, раз, два, три, и я встал, и все, и побежал, и целый день не могу встать. Он мне просто дал какую-то энергию, силу. Но я его спросил, а как вы это делаете? Это я мантру повторяю. Какую мантру? Харе Кришна Махамантру. Ну, я тоже повторяю Махамантру. Да я знаю, я помню вас, я был на вашей программе, сколько-то лет назад, говорит, вы как раз про мантру рассказывали. И так вот, с тех пор, как я ее повторю, открыл клинику, я лечу людей этой мантры. Я говорю, погодите, так я тоже повторю мантру, я повторю 16 кругов каждый день, я же болею. Говорит, да, я знаю. У вас какая, говорит, цель? Очищение, вот очищаетесь. А мы все лечение, я лечу. То есть мантра то же самое, видите? То есть сравнивается, что вы садитесь в машину, заводите мотор, мантра работает. Но куда поедет машина? Куда вы повернете, верно же? Поэтому там предупреждается, что повторяя Маха-мантру, будьте осторожны в желаниях. Желания исполняются любые, но будьте осторожны. Не нужно подавляться человеку, который пришел на аудиенцию к богачу и просит, ну просто горстку риса дайте мне. Вот это вот проблема. Неудача называется. Или другая история про одну бабушку, которая пошла в лес за дровами. И там дровосек нарубил и дров, связал вязанку, помог ей, на голову поставил и отправил. А бабушка несчастная, она прошла полпути, споткнулась, да и упала с этой вязанкой. И вязанка свалилась, она не может поднять ее больше, и молится Богу, старушка. «Боже, помоги мне, Боже, помоги, я несчастная, сама не справлюсь». И Бог явился перед ней в этом анекдоте. «Да ну что ж ты хочешь, говори». Она: «Боже, милостивый, ты сам пришел, что ли?» «Да, я перед тобой, говори, что хочешь». «Так поставь мне вязанку на голову». Вот так вот может случиться. Поэтому нужно работать над собой, то есть возвышать желания. Конечно же, в мантре одновременно нужно и читать книги, веды, знания, философии, пытаться вот ум поднимать. Таким образом мы будем двигаться очень быстро и поймем, как все это вот в этом мире нашем. Эти ценности настолько временные, настолько ненадежны. Не бойтесь этого состояния, это очень хорошее состояние, это состояние бесстрашия. Не нужно бояться, потому что мы есть вечные существа. И эта вибрация дает осознание вечности. Итак, кажется, за эти два вечера мы обсудили наиболее важные темы. Дали какие-то рецепты также. Можете это все осмыслить самостоятельно теперь в книгах, на практике, если хотите. Теперь, пожалуйста, переходим к вопросам.
Вопросов много, я начну вот с этого вопроса. Пишет мужчина: 2 месяца назад я потерял работу, занимал руководящую должность. Мне предлагают руководящую должность в алкогольной компании. По моральным и духовным соображениям идти не хочу, но семью кормить нужно. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить.
Очень хороший человек. Я поддерживаю то, что он не хочет идти в алкогольную компанию. Но если невозможно сразу прекратить эту деятельность, то постепенно думайте. Лучше сменить работу. Не работайте в таких предприятиях. Это плохая карма. Это счастье не принесет. Деньги принесет, но счастье.
Почему муж пьет? Как с этим бороться?
Муж пьет, потому что есть ложное эго у мужчины. А как себя еще утвердить? Если он неудачник, например. Например, если человек неудачник, мужчина, это тяжело для него. Он должен быть удачливым. В профессии, в деятельности, он должен чувствовать удачу. Если он живет с ощущением личной неудачи, это тяжело для мужчины, крайне сложно жить в таком состоянии. Он начинает пить. Либо он пьет потому, что это поддерживает отношения выгодные какие-то. Знаете, они встречаются, договариваются вечно, там какие-то договора подписывают. Там, конечно же, не наливают друг другу, чтобы поддерживать эти отношения. Традиция такая. И становится привычкой. Многие люди просто привыкают к тому, чтобы пить. Что это помогает отношениям в работе. Но в основном эта привычка исходит из ощущения личной неудачи.
Мы живем с мужем душа в душу. Пока дело не касается вопроса воспитания детей. У нас дочь и 2 сына. Сразу начинаем ссориться. Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой.
Ссориться по поводу детей?
Воспитание детей.
Воспитание детей. Отец, он по своей природе нежен к дочери, но строг к сыну. А мать, наоборот, строга к дочери, нежна к сыну. Нужно учить эту природу. Мать будет защищать всегда сына перед отцом, а отец будет защищать дочь перед матерью. Это может тоже примерно быть разногласие, но такова природа. Это нормально, это уравновешивает это воспитание. И кроме этого, само по себе воспитание не так важно, как то, ради чего вы воспитываете человека, для чего готовите его. Вот тут разногласие не должно быть. Что вы хотите, цель достичь, какую? Кроме этого, дети сами себе выбирают что-то в определенном возрасте уже, они самостоятельность проявляют, им не навязывают ничего, их воспитывают, но не навязывают. Поэтому причин для ссор больших нет. Но главная причина, если в корень смотреть, почему ссоры возникают из-за детей, потому что родители считают детей своей собственностью. А это не так тоже. И вы это потом увидите со временем, что дети — это не ваша собственность.
Как известно, женщина — это ум, а мужчина — разум. Если женщина развивает разум, значит ли это, что мужчина будет неразумным?
Нет. Женщина — ум и разум одновременно. Нет. Мужчины сейчас в более сложном положении, чем женщины находятся. Хотя страдают больше женщины, мужчины в более сложном положении, потому что мы вчера объясняли, у мужчины либо чувство, либо разум. И сейчас мужчины теряют разум, это более опасное положение. А женщина, хотя и тоже вместе с мужчиной деградирует современно, но разум и чувство у нее одновременно присутствуют. А у мужчины остается только чувство, разум сейчас уходит. Мужчина сейчас в более сложном положении. Более несчастном положении. Но чувствует себя несчастным именно женщина. Любая женщина, написано, наверное, думает: я самая несчастная в мире. Есть свойственно так думать.
Скажите, пожалуйста, как понять, когда встречаешь человека, что это именно тот, кто предназначен судьбой? Хочется дарить любовь, общаться на высших чакрах, а молодые люди к этому не готовы, их ничего не интересует. Попадаются паразиты, которые питаются энергией, а это печально. Где искать и по каким параметрам своего мужчину?
Не ищите никаких мужчин. Это приведет вас к падению, если будете искать мужчину. Медитируйте на мужа, образ мужа создайте. И постепенно получите то, что хотите. Но нужно медитацию на мужа, не на мужчину. Это разные вещи. Мужчина придет обманщик. Если медитирую на мужчину, придет просто мужчина и обманет вас. Муж должен быть. Вот иногда спрашивают меня, а есть у меня вторая половина? Где-то вот я читал, сейчас есть такие книги, что есть точно вот вторая моя половина, знаете. Вот мне нужна моя именно половина. Сейчас я покажу, что я имею в виду под этим вопросом. Вот смотрите. Вот она, моя вторая половина. Видите, как все предназначено. Вот смотрите. Ох ты, как подходит, да? Смотрите. Вот точно моя половина. Еще только если подборки что-то подставить, моя половина будет. Ищут такой готовый вариант. Вот. Такую мебель ищут. Удобного положения. А вторая половина не так зарабатывается. По-другому. Вот одна половина. Вот такой у нее характер. Вот такая форма. Вот тут другая половина. Вот такой вот. Они же не одинаковые, правда же? И как они совмещаются, смотрите? Не везде совпадают, верно же? Но близкое общение, и тут начинают искры, скрежет, песок летит, искры сыпятся, не так ли? Притираются годами люди. А потом вот такая приятная, как галька в ладони, знаете, морская. Гладкая, гладкая такая. Вот получаете свою вторую половину. Заработать. Потрудиться придется. Однако мы иногда видим в жизни, что есть такие пары, которые вот гармонично сразу сошлись. На самом деле. Но имейте в виду, это заслуга прошлой жизни. За этим все равно стоял труд. В этом так и написано, что женщина получает мужа такого, какого заслужила. Не такого, какого хочет получать, а такого, какого заслужила. Это заслуга. Один человек, я рассказывал про одного человека, который спас жизнь ребенку. Этот случай был в 70-х годах в Прибалтике, тогда у нас был СССР. Этот случай прогремел на весь Советский Союз. Этот человек спас жизнь ребенку, идя по площади Рижской. Он увидел, что на каком-то этаже, высоко очень, спит девочка на подоконнике. Оказалось, что она ждала родителей, их не было долго дома, открыла окно и ждала их, смотрела, идет мама с папой, и уснула. И он это увидел в тот момент, когда девочка переворачивалась во сне и должна была упасть вниз. И он сделал потом сам, даже не знал, как он это сделал, не смог описать. Случилось, говорит, спонтанно все. Я мгновенно побежал туда, снял на ходу плащ и поймал ее на руки. Прямо в тот момент я там был. Девочка осталась полностью жива, никаких проблем. Даже не поняла, что случилось, даже испуга не было. Этот человек стал в одно мгновение им самым близким и дорогим другом их семьи. Почему? А он совершил великую жертву. Все, видите, как определяется. То есть мы должны сначала совершать великую жертву, прежде чем заслужим какое-то доверие, уважение и любовь. Есть два пути к царству, описано вера. Хотите быть царем или кем-то таким? Два пути существуют. Либо это мы получаем по наследству, по рождению. Мы рождаемся в такой семье, совершаем все благочестивые деятельности специально для того, чтобы родиться потом в семье царской. Либо путем благотворительности. Вас признают все вокруг, если вы идете путем благотворительности. Вас выдвинут все люди наверх, если вы идете путем благотворительности. Вам не нужно будет бороться в этом мире. Это путь благотворительности, это заслуга. Когда все говорят, ты наш царь, другого не хотим. Вот два пути выдаются. Успех.
В мирных хороших ситуациях иногда приходят мысли нарушить этот покой, громко закричать и тому подобное. Что это такое? Например, во время баджана посетила мысль встать и нарушить умиротворение, закричать. Меня это пугает.
Не пугайтесь, это ум. Это привычка ума. Например, есть в роддоме, заметили однажды, провели исследование, дети некоторые кричат, плачут без причины. То есть врачи смотрят, здорово, все нормально, но они орут и все. И выявили три причины. Значит, дети никотинные, алкогольные и децибельные. Что это такое? Мать пила спиртное, когда была беременная. Рождается алкогольный ребенок, у него похмелье, ему нужна дозу, а в роддоме не дают. Он кричит, требует. Никотинные дети, то есть мать курила, он хочет сигарету закурить, не получает, кричит. Децибельные, мать слушала эту музыку, была беременная, а в роддоме тихо, он тоже кричит. Это просто привычка ума, страсть. Стараюсь сориентироваться на какой-то режим деятельности. Когда я переключаю на другой режим деятельности, он не сразу перестраивается. Нужно время. Титаник, чтобы развернуть, нужно большое время. Ум подобен Титанику. Мысли всякие могут, но ум, как Титаник, очень неповоротливая вещь. Нам очень трудно менять свое мнение, отношение к миру, свой характер. Это крайне сложно делать.
Как влияют межрасовые браки на будущее потомство? Межрасовые, ну, разные национальности.
Да, разные национальности. Я скажу одну вещь. Вообще это не самое благоприятное смешение рас, если с физической точки зрения, вот это гены и так далее. Но, то есть в прошлые времена это было очень упорядочено. Люди старались не смешиваться. То есть есть необходимость в разных расах, их не нужно смешивать, это берегли. Но сейчас это уже не удержать, и не стоит об этом говорить, что хорошо, что плохо в этом плане. Я скажу другую вещь, что мы должны стать ариями. Это не национальность, не биологический вид, как принято было считать Гитлером, что арийцы — это биологический вид. Это уровень сознания. Каждый человек может стать арием, то есть различать материю и дух. Это арий. И тот, кто твердо идет путем долга, это все цивилизация ария. И если мы достигаем этого сознания ария, уже не важно, какие братья создаются. На этом уровне это не важно.
Два последних вопроса. Для чего мы находимся в материальном мире?
Для чего мы находимся в материальном мире? Есть две цели. Одна цель от нас исходит. Материальный мир называется на санскрите майя, место для исполнения желаний. Это одна цель. То есть мы с вами живем здесь для исполнения наших собственных желаний. Первое. Это от нас исходит. А другое желание исходит свыше плана. Вывести отсюда живое существо. Чтобы он потерял интерес к этому существованию. Поэтому в мире мы сталкиваемся со страданиями, с проблемами, в конце концов принимаем решение, что это не место для джентльменов. Рано или поздно все равно заинтересуемся абсолютно истинным духовным миром. То есть это такая эволюция сознания. Поэтому вот есть два желания, человеческое и желание божественное. И кто кого, как вы думаете, победит? Человек или Бог? Все равно высшая воля вам свершится. В любое, каждый из нас в какое-то время, в конце концов, придет к абсолютному знанию. Это устройство Вселенной, секрет его.
Чего не хватает мужчине, если он преследует полигамную любовь, желает встречаться с двумя девушками?
Да, мужчина имеет склонность встречаться с многими женщинами, так и написано в Ведах. Это склонность мужчины любого. Собственно говоря, мужчина, если говорить о мужчине, просто о его природе мужской, вот телесно для этого, то он на любую красивую женщину смотрит как на свою. На любую красивую женщину смотрит как на свою близкую, как на супругу практически. Это взгляд мужского тела. Поэтому эта склонность есть у мужчин. Но если мы говорим о браке, то эта склонность не поможет ему. Для брака она не хороша. Должен учиться быть сосредоточен на одной женщине. Это тоже йога. Это тоже контроль чувств. Как мы вчера обсуждали, это обоюдную силу между мужчиной и женщиной, чтобы прожить жизнь вместе и верность сохранить, чистоту. Редкое качество сейчас. И очень ценное для семьи. То есть для себя этот человек, может быть, не склонен какие-то высшие принципы применять. Он может не ценить так уж свою жизнь, может быть, как-то по-другому относиться к этому. Но ради детей он сделает больше. Поэтому изучайте науку. Дети нужны очень хорошие. Прогресс общества только от детей исходит, от будущего, будущих детей. Если хотите понять, какое будет будущее, несложно. Посмотрите на нынешних детей и поймете, что будет через 10-20 лет. Прогресс — это только хорошие дети. Они должны быть лучше нас. Поэтому если мы хотим, на самом деле, улучшить что-то для будущего, какие-то жертвы потребуются от нас. Какие-то жертвы нужны будут.
Последний вопрос, потому что время истекает. Почему гражданский брак, по сути, не является браком? Почему нужно заключать официальное отношения. Ну, в общем, почему нужно заключать брак официально?
Это можно назвать дружбой, содружеством, сожительством, как угодно, но только не браком. Брак — это другое. Брак — это полное доверие, полное единство. То есть это совершенно узаконенное со всех точек зрения отношения. Люди не боятся это узаконить на всю жизнь. Все, полное доверие. Что гражданский брак может быть хорошее отношение, даже лучше, чем братья. Что там нет таких уж требований, они не муж и жена, они друзья. Но все же это не брак, не полноценный брак. На гражданских браках у них создаются династии и традиции. Подтверждение. Это может просто хорошее содружество, сожительство и так далее. Брак — это другое.
А, к сожалению, не успели ответить на все вопросы, так немножко превысили и лимит по времени. Давайте поблагодарим Даню за замечательного лектора. Спасибо большое. Всем желаю счастья, удачи. Применяйте знания, которые у вас в ваше сердце. Также помогайте другим, передавайте эти знания. Спасибо большое.